Кардиограмма, кардиограмма. В твоем рифме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма» і я, Віталь Зыблюк. Сёння ў нашым эфіры. Брэсцкі гарвыканкам часткова задаволіў патрабаванні велаактывістаў.
Будзем зараз рыхтаваць нашы заўвагі і прапановы пад далейшымі крокамі па развіццю велаінфраструктуры.
Незалежная газета «Вольны горад» праз суд дабілася вяртання амаль мільёна рублёў.
В суде нічога не заставалася, как адмяніць сваё рашэнне, якое прызнана незаконным.
У Магілёве збіраюцца перамінаваць Савецкую плошчу.
Я вельмі заўжды адносіўся дрэнна к назве Савецкая, але калі потым паявілася назва плошчы Слова, мне і Савецка начала где-то падабацца.
Пра гэтыя навіны, а таксама пра тое, колькі бежанцаў з Украіны прыехала ў Беларусь, што будзе рабіць прапуцінская фракцыя ў Еўрапарламенце, як адзінокая маці адстаяла права на пражыванне ў інтэрнаце, як незалежная газета спагнала з калгаса мільён рублёў адразу пасля невялікай музычнай паўзы.
Программа «Кардыяграма».
У Женеве заявілі пра сістэматычныя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. На 26-й сесіі Савета па правах чалавека ААН выступіў спецдакладчык па сітуацыі ў Беларусі Міклаш Харашці. Ён заявіў пра сістэматычны характар сур'ёзных парушэнняў усіх правоў чалавека ў Беларусі. Спецдакладчык адзначыў, што беларускі парламент з'яўляецца адзіным у Еўропе заканадаўчым органам, дзе не прадстаўлена апазіцыя. Акрамя таго, паводле слоў Харашці, Беларусь адзіная ў Еўропе краіна, якая працягвае праводзіць у выкананні смяротныя прысуды. І ён таксама указаў на ўзмацненне рэпрэсій напярэдадні і падчас правядзення ў Мінску чэмпіянату свету па хакеі. Харашці заявіў, што ў яго мала надзей на паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі і пасля прэзідэнцкіх выбараў 2015 года. Прадстаўнікі ЗША і ЕС падтрымалі высновы Харашці, заклікаўшы ўлады Беларусі супрацоўнічаць са спецдакладчыкам і ўпусціць яго нарэшце ў краіну. Яны таксама запатрабавалі неадкладнага вызвалення і рэабілітацыі ўсіх беларускіх палітзняволеных.
Кардыяграма.
Брэсцкі гарвыканкам часткова задаволіў патрабаванні велаактывістаў. Кампанія «За Вела Брэст» атрымала афіцыйны адказ ад уладаў горада. У лісце паведамляецца, што ўсе запланаваныя мерапрыемствы па звароце актывістаў ад 2012 года зробленыя. Кампанія «За Вела Брэст» патрабавала развіцця велаінфраструктуры ў горадзе. Каардынатар кампаніі Владзімір Красько кажа, што сапраўды за апошні час умовы для раварыстаў палепшыліся. Значна павялічылася колькасць веласіпедных палос, пандусаў на пераездах і велапарковак.
Нельга яшчэ абсалютна спакойна і не адбіваючы сябе ровар і не рызыкуючы здароўем праехаць з любога мікрараёна ў цэнтр. І мы на дадзены моманце будзем зараз рыхтаваць нашы заўвагі і прапановы пад далейшымі крокамі па развіццю велаінфраструктуры і далей іх накіроўваць на разгляд мясцовых і адпаведных служб.
Аднак, па словах Красько, актуальным застаецца адно з галоўных патрабаванняў – стварэнне сеткі роварных дарог, якія злучаць усе мікрараёны Брэста.
Кардыяграма.
За партрэт Быкава чатырох графітыстаў аштрафавалі на 18 мільёнаў рублёў. Іх адміністрацыйную справу разглядаў партызанскі суд Мінска. Кожны з хлопцаў быў аштрафаваны на 4 мільёны 500 тысяч, агулам 18 мільёнаў. Нагадаю, уначы вулічныя мастакі з стрыт-арт-супольнасці «Сігнал» зрабілі накіды партрэта Васіля Быкава на трансфарматарнай будцы ў двары на плошчы Перамогі. Іх затрымалі, завезлі спачатку ў міліцыю, а пасля ў суд. Графітысты кажуць, што хацелі зрабіць партрэт пісьменніка да 90-х у год з дня яго нараджэння.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Прадстаўніца АБСЕ па пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч выказала занепакоенасць з нагоды павелічэння колькасці штрафаў беларускім журналістам за працу без акрэдытацыі. Пра гэта гаворыцца ў прэс-рэлізе, распаўсюджаным АБСЕ 17 чэрвеня. Я занепакоеная, бо гэта практыка можа эфектыўна забараніць журналістам выконваць сваю працу, гаворыцца ў звароце. Адзначу, што апошнім часам у Беларусі некалькі журналістаў атрымалі штрафы і папярэджанні. Андрэй Мялешка, Алей Залеўскі, Александр Дзянісаў. Папярэджанні далі Святлане Сцяпанава, Яўгену Скрабцу, Юліі Сівец, Мікалаю Бянько і Юрыю Дзешуку. Акрэдытацыя не павінна быць ліцэнзіяй на дзейнасць, і яе адсутнасць не павінна абмяжоўваць журналістаў у іх праве працаваць і свабодна выказваць сваё меркаванне, адзначыла спадарыня Міятавіч, і дадала, што ўсе журналісты павінны мець тыя ж прафесійныя правы, што і журналісты зарэгістраваных СМІ, у тым ліку права на пошук і распаўсюджанне інфармацыі. Дуня Міятавіч таксама паведаміла, што 5 чэрвеня яна напісала міністру замежных спраў Беларусі Владзіміру Макею пра неабходнасць перагледзець патрабаванні акрэдытацыі журналістаў.
Кардыяграма.
Гродзенскі праваабаронца Віктор Сазонаў атрымаў ліст з камітэта па правах чалавека ААН. З яго ён даведаўся, што скарга, пададзеная з нагоды пераследу за фотаздымак у інтэрнэце, зарэгістраваная. У студзені 2013 года суддзя Віталь Ляцько з суда Ленінскага района Гродна аштрафаваў мясцовых праваабаронцаў Віктара Сазонова, Рамана Юргеля і Владзіміра Хільмановіча да грашовых штрафаў за нібыта несанкцыянаваны пікет. У дзень правоў чалавека 10 снежня 2012 года грамадскія актывісты сфатаграфаваліся з партрэтамі зняволенага Алеся Бяляцкага на вуліцы і выставілі фотаздымак у інтэрнэт. Гэта было расцэнена як несанкцыянаванае мерапрыемства. Была пачатая адміністрацыйная справа. Усе скаргі гродзенскіх праваабаронцаў унутры краіны былі разгледжаныя з адмоўным адказам. Не знайшоўшы абароны сваіх правоў у Беларусі, актывісты паскардзіліся ў камітэт ААН.
Кардыяграма.
Салігорскі грамадскі актывіст Уладзімір Шыла таксама вырашыў накіраваць зварот у камітэт па правах чалавека ААН. Падстава для скаргі стала забарона мясцовым выканкамам пікета да дня правоў чалавека ў снежні 2013 года. Актывіст спрабаваў дамагчыся аднаўлення права на мірныя сходы спачатку ў судзе Салігорскага раёна, а пасля ў мінскім абласным судзе. Але беларуская судовая сістэма стала на бок чыноўнікаў. Скарыстаўшы даступныя і эфектыўныя сродкі прававой абароны на нацыянальным узроўні, Уладзімір Шыла вырашыў скарыстацца правам абараняць свае правы ў камітэце ААН. Адпаведную скаргу актывісту дапамаглі падрыхтаваць мясцовыя прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэта.
Кардыяграма.
Гэта былі асноўныя праваабарончыя навіны. Ужо неўзабаве мы даведаемся, колькі ўкраінцаў папрасілі прытулак у Беларусі, што будзе рабіць прапуцінская фракцыя ў Еўрапарламенце, і як адзінокая маці адстаяла права на пражыванне ў інтэрнаце, і як незалежная газета спагнала з калгаса аж мільён рублёў.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
З-за вайны з сепаратыстамі на Донбасе некаторыя мірныя грамадзяне шукаюць прытулку ў суседніх рэгіёнах Украіны і ў суседніх краінах. Ад пачатку года прытулак у Беларусі атрымала звыш 1000 грамадзян нашай паўднёвай суседкі. Праўда, гэта не нашмат больш, чым у іншыя перыяды. Аднаго з ахвочых эміграваць у Беларусь Еўрарадыё знайшло на Луганшчыне. Падрабязней пра гэта ў рэпартажы Дмітра Лукашука.
Людзі з усходу Украіны мараць знайсці прытулак у спакойнай Беларусі і пішуць лісты ў ЛДПБ. Па словах намесніка кіраўніка партыі Алега Гайдукевіча, толькі за апошнія 3 месяцы на іх электронную пошту прыйшло каля 200 такіх лістоў. Еўрарада цікавіцца, як украінцы даведаліся пра Гайдукевіча і кампанію.
Я думаю, што они пішуць не толькі нам. Я думаю, што людзі атачэння пішуць везде. Я думаю, што они і нам напісалі, президентскую адміністрацыю, і Савмін, і ще куда-то.
І усім, сцвярджае ліберал-дэмакрат, адказалі, падказалі, куды лепш найперш звяртацца.
Мы людзям адвечаем так: если вы хотите приехать в Беларусь, вот пакет документов, как это сделать официально и законно. А если вы хотите, потом обращайтесь к нам, мы поможем с трудоустройством.
Еўрарада вырашае праверыць, ці сапраўды дзяржорганы Беларусі заваленыя лістамі жыхароў усходніх рэгіёнаў Украіны з просьбай пра прытулак у нашай краіне. У палату прадстаўнікоў такіх лістоў ад грамадзян Украіны не прыходзіла, расчароўвае кіраўнік інфармацыйна-аналітычнага ўпраўлення Мікалай Ліс. Не прыгадвае, каб такія звароты паступалі ў Міністэрства замежных справ і кіраўнік прэс-службы гэтага ведамства Дмітры Мірончык. Праўда, прызнае кіраўнік Департамента по грамадзянстве и миграции Алексей Бягун, у президентскую администрацию такие листы приходили.
Тоже каждый день получаем эти письма, в том числе администрация президента получает эти письма, но не могу сказать, что это достаточно большой, то есть вау такой уже прям.
По информации на конт переезда у Беларусь первоважно звертаются белорусы, как вернуться на этничную родиму. Знайшло Еврорады и одного из тех, кто шукал допомоги у ЛДПБ. По словам жихара поселка Комиссаровка Луганской области Евгена Германенки, знайшел сайт парты и написал, правда, после допомоги, почал думать про то, как ехать не у Беларусь, а у Россию.
Как бы неправильно я там сразу чуть написал, и они прислали ответ: уточните, в чем именно заключается помощь. И все. И после этого я написал за то, чтобы там приехать, уехать отсюда, и ответа не было. Как бы уже рассматривали другие совсем варианты с тем же Ростовом.
Чем же тлумачить белорус Евген Германенко ожидание кинуть нажитое?
Вы же знаете, что происходит. Нацгвардія, правы сектар.
На пытанне, чаму ён так упэўнены ў небяспецы, шчыра адказвае: ну вы ж тэлевізор глядзіце. Што за каналы глядзіць Яўген, карэспандэнт Еўрарадыё, нават удакладняць не стаў пасля слоў пра фосфарныя бомбы і забітую ў парку жанчыну. Дарэчы, па словах Алексея Бігуна, з пачатку года на пастаяннае месца жыхарства з Украіны ў Беларусь прыехала крыху больш за 1000 чалавек. Гэта, сцвярджае суразмоўца Еўрарадыё, не нашмат больш, чым да нас з гэтай краіны эмігравала людзей і ў іншыя перыяды. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Многія жыхары ўсходу бягуць на захад у Львоў. Нават так званыя бандэраўцы іх не так пужаюць, як мірныя апалчэнцы-тэрарысты. Ці стануць рэзалюцыі Еўрапарламента па Беларусі і Украіне менш вострымі пасля фармавання прапуцінскай групы? Пра гэта мы пагаворым пасля кароткай музычнай паўзы.
Праграма «Кардыяграма».
Прыхільнікі Пуціна здолелі стварыць у Еўрапарламенце сваю фракцыю. Пра гэта днямі на сваёй старонцы ў Фейсбуку напісаў еўрадэпутат Габрыэлюс Ландсбергіс. Славацкі палітолаг Рыгор Мясежнікаў моцна сумняваецца, што правыя здолеюць паўплываць на палітыку Еўрапарламента адносна Расіі ці Беларусі. Але рэзалюцыі па Беларусі ці Расіі могуць стаць менш вострымі. Пра гэта, а таксама пра візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію, мы пагутарылі са спадаром Мясежнікавым.
Есть санкции против определенных чиновников белорусских, европейских, они не въездные. Сербия, хоть и не член Евросоюза, но эти санкции поддержала. Вспоминается визит Лукашенко в 2009 году в Литву. Получается, что санкции, они как бы есть, эти визовые, но в то же время их и нету при желании, можно обойти. Вот как подобные визиты в Европу невъездного руководителя Беларуси можно расценивать, на ваш взгляд?
Ну, здесь, наверное, случай, связанный с тем, во-первых, что Сербия, как вы уже отметили, не является членом Евросоюза, хотя она поддерживает многие мероприятия, многие шаги, которые Евросоюз объявляет, но, судя по всему, есть, наверное, какая-то граница, которую в настоящее время Сербия решила перейти. Вполне возможно, хотя это чисто мое такое умозаключение, которое скорее сделано на основании последних событий. Может быть, позиция Лукашенко по вопросу российско-украинского кризиса рассматривается как более приемлемые, чем позиции самой России. Может быть, частично это связано с особой позицией Сербии. И мне представляется, что та граница, которую Евросоюз очертил в отношении политиков типа Лукашенко, она вряд ли самими странами Евросоюза будет изменена. Но, может быть, те страны, которые пока не являются членами Евросоюза, хотя и заявляют о своем желании постепенно подключиться к процессам евроинтеграции, они пытаются применять более, в кавычках, мягкий подход. Тут я бы хотел еще отметить то, что даже в Словакии, которая является членом Евросоюза, были определенные дискуссии среди политиков по вопросу о том, следует ли соблюдать все те санкции, которые Евросоюз объявил в отношении российских чиновников. Это было связано с тем, что Дмитрий Рогозин является сопредседателем Словацко-Российской комиссии по экономическому сотрудничеству. Это заседание этой комиссии должно было произойти несколько недель назад, и в Братиславе всерьез рассматривался вопрос о том, они обойти ли Словакии эти санкции. Но в конечном итоге, естественно, эти санкции не были обойдены. Дмитрий Рогозин не прилетел в Братиславу. Тем не менее, сам факт, что страны, даже входящие в Евросоюз, рассматривают такую возможность, он сам по себе довольно иллюстративен.
Скажите, пожалуйста, а вообще такой визит, пусть и не в страну члена Евросоюза, но стремящуюся к этому статусу, возможен ли такой визит без согласования с Брюсселем?
Сербия все-таки не является членом Евросоюза, и учитывая то, что в настоящее время во власти Сербии все-таки представители партии такой национальной, националистической ориентации, я думаю, что это возможно. Хотя я не беру на себя смелость утверждать, что на самом деле это так, но я бы не исключил такую возможность, что решение было принято автономно, и, судя по всему, тот, кто принимал это решение, они, наверное, взвешивали те последствия, которые могут быть и негативные, и, наверное, расценили так, что эти последствия, возможные последствия, наверное, не принесут столько вреда Сербии, чем, допустим, какая-то выгода, которая может быть связана с этим визитом.
Возможны все-таки какие-то и негативные последствия для Сербии со стороны Евросоюза. А какие они могут быть, эти последствия?
Ну, я думаю, что это может быть политически очень неприятно для Сербии, если Евросоюз посчитает, что поддержание таких контактов демонстрирует недостаточную подготовленность Сербии к принятию общих решений, что здесь могут быть и сомнения насчет того, придерживается ли Сербия тех же самых ценностных ориентаций, которых придерживается Евросоюз. Все-таки эти санкции были введены не случайно, они были ответными мерами на конкретные события, на конкретную политику. Так что может возникнуть определенное сомнение касательно подготовленности Сербии вести во всех областях, без исключения, ту же линию, которая характерна для Евросоюза.
Вы, вот есть информация, что сумели эти правые и ультраправые создать свою фракцию в Европарламенте. Скажите, вот такое создание такой фракции, чем это может угрожать? Вот какие последствия может иметь?
Да, прошла информация, что большинство партий, которые прошли в Европарламент от этого правонационалистического, такого популистского направления, они создали или создадут в ближайшее время свою фракцию. Ну, я думаю, что все-таки их возможности относительно ограничены, что касается возможности влиять на отдельные политики, то есть политические линии Евросоюза, потому что все-таки большинство будет принадлежать еврооптимистическим партиям, Народной партии, Социалистической партии, Либерально-демократической партии. Однако по конкретным вопросам, связанным, допустим, с возможностью дальнейшего расширения Евросоюза, возможностью подключить к этому восточноевропейские страны, я думаю, что эти партии будут занимать весьма критические позиции, и поэтому, мне кажется, возможности для влияния даже, исходя из упомянутых симпатий к России, влияния России на ситуацию в Европейском парламенте, они расширятся. Но практическое влияние на политику Евросоюза, которую определяет не Европарламент, а другие органы Евросоюза, то есть Еврокомиссия, то, что составляет такой костяк, межгосударственный костяк Евросоюза. Я думаю, эти партии все-таки иметь не будут.
А мы вертаемся до беларускіх праблемаў. Неўзабаве паговорым пра тое, як жыхары Магілёва пратэстуюць супраць новай назвы Савецкай плошчы, а таксама пра тое, як адзінокая маці адстаяла права на пражыванне ў інтэрнаце, і як незалежная газета спагнала з калгаса мільён рублёў.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Магілёўская грамадскасць выступае супраць перамінавання Савецкай плошчы ў плошчу славы. Прадстаўнікі мясцовых дэмакратычных партый, а таксама інтэлігенцыі, лічаць, што аптымальная назва для цяперашняй Савецкай плошчы – ратушная, бо там размяшчаецца і ратуша. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы з Магілёва.
На День незалежности 3 липеня, які одночасово супадае з днём города ў Магілёве, Савецкая плошча там будзе перайменавана ў плошчу славы. Адпаведнае рашэнне з падачы кіраўніка Магілёўскага гарвыканкама Владзіміра Цумарова прыняў Магілёўскі гарадскі савет дэпутатаў. У мясцовых дзяржаўных газетах выкладаецца салідарная пазіцыя дэпутатаў гарсавета, а таксама пра ўладных кіраўнікоў ветэранскіх і маладзёжных арганізацый. Усе яны хочуць ушанаваць памяць загінулых у савецка-нямецкай вайне. Апроч таго, прадстаўнікі ўлады і праўладных арганізацый лічаць, што назва будзе гарманіраваць з манументам змагарам за савецкую ўладу, а таксама алеяй герояў, якія размешчаны на Савецкай плошчы. Тым часам магілёўскія дэмакратычныя палітыкі і дзеячы беларускай культуры з такімі памкненнямі чыноўнікаў нязгодныя. Сітуацыю каментуе ініцыятар стварэння грамадскага магістрата Алесь Сілкоў.
Я вельмі заўжды адносіўся дрэнна к назве Савецкая, але калі после появилась назва площа слова, мне и советская начала где-то подобаться. Это раз. А другое, что такие речи, особенно увеличивая, что площа находится в центре города, что она связана с житем нескольких поколений могилевцев, это пытание требовало носить на какие-то определенные местные референты. А коллег испытательной нету, я был бы за нейтральную назву площа Ратуша. Ратушная площадь, и нечего придумать.
Керовник Могилевской областной организации Белорусского народного фронта Узьмитер Соловьев так само выступает супрать пропонованной уладами назвы площади.
Связал тем, что эта площадь не связана не як и славы, и сказать об некой славе тут не попадая. Але большего, коли не так уже ожидается именовать, конечно, лепший вариант был бы ратушный, бо ён при всех уладах, при всех политических системах, как это назову, будет как бы нейтрально. нейтральный и не будет возникать никого ни этого задержания.
Вядомый могилевский мастак Базиль Комароу пропонует в этом пытании взять паузу.
Я бы не спешался с этим. Видите, площадь героя, она так пригожа, может быть, звучит, и такая, может, актуальна. А мне хотелось бы не такие больше оригинальные. Этот некогда я его пропоновал эту площадь разбить на две частки, назвать, например, куковалочек для ратуши, такую, называть ее ратушной. А эту не ведаю, ну как, может, музейную площадь.
Больше категоричный у своих выказываниях сябра Союза белорусских письменников Михась Булавацкий.
Ну, так, может, площадь Генети, площадь Саши, теперь уже площадь Саши, может, уже лет уже там есть. Право в том, что натурально, что вот эти помкнения, словословища, которые пришли до нас с часов Советского Союза, они теперь выглядят нек ненатурально. Натурально называть площади так, как называли ранее. Там, скажем, улица Садовая, ци, улица Каштановая, вот это нормальные названия. Как назвать эту площадь? Ну, на этой площади стоит ратуша. И натурально назвать площадь Ратушная, потому что люди будут пытаться, а где твоя площадь? А там, где ратуша стоит, и все зрозумело.
У ближайший час отбудется черговое поседжение громадского магистрата, где обмеркуется ситуация с переименованием центральной площади города. После поседжения могилевские демократы, а так само представники интеллигенции, и подрыхтуют свое бачение того, как повинна называться центральная площадь города. Правда, уже сомневаются, что сдолеют догрукаться до инициатора у этого новотвора. Информационная служба Еврорадио.
Далее в кардиограмме наши сталые рубрики «Самообороны» и «Ты можешь», где мы познакомимся с позитивными историями отстоивания своих правов. У приватности доведаемся про то, как одинокая мать отстояла право на проживание в интернате и как незалежная газета спогнала с колгаса 1 000 000 рублей.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Могилевский будтрест не здолел выселить семью из интерната на улицу. Могилевчанка Ирина Ильинская с двумя неполнолетними детьми, про историю якой мы неодноразово рассказывали у программе «Кардиограмма», застается жить в интернате. Але только покуль. Сама женщина сомневается, что на этом справа скончится.
10 червня Ленинский районный суд Могилева постановил не задоволить позов будаўнічага треста номер 12 об выселении Ирины Ильинской. Нагодой для такого решения стала неявка позовника в суд. По ходатайнице отказчика позов об выселении был незадоволенный.
Их ход этот я вообще не поняла. Что это и к чему это? Почему они не пришли на этот самый? Они еще просто притихли, потому что тут, ну, такое вот все поднялось, это и телевидение, это, и все это, и радио. И поэтому они притихли. Мне кажется, естественно, этим все не закончится. И почему она не пришла, никто не знает, почему эта юристка не пришла. Они прислали мне документ о том, что в течение 10 дней, предупреждение прислали, в течение 10 дней принести ходатайство с организацией, в которой я работаю. А как я им могу принести это ходатайство, если я сейчас в декретном отпуске еще нахожусь?
Теперь у будаўнічай организации есть 10 дзён на обскарживание выроку районного суда. Але, глядячи по усім, это еще не канчатковая перамога. Ирина Ильинская имела бестерминовую домову на проживание, однако с ее подманным шляхом администрация треста заключила домову на проживание на год. После того, как этот термин скончился, будтрест почал выселять жанчыну с детьми проз суд, без предоставления иншего места жыхарства. У интернате Ильинская прожила 14 годов. Право жанчыны на жилье допомагали оборонять правооборонцы. Еврорадио так само отсошивала ситуацию вокруг конфликта. У Международный день детей жанчына збиралася выйти с пикетом до Агаровы конкама, але не отримала дозвол. Супроть выселения жанчыны из интерната у Могилеве збирали подписы. Инициатором сбору подписов супроть выселения мати с неполногодовыми детьми выступил мясовый демократичный активист Алексей Павловский.
Подписи начал збирать, когда узнал при сборе подписи по движению кандидата, что у вас обошлась Ильинская мать с ребеночкой с двумя несовершеннолетних детей не по-людски. Поэтому я своим долгом посчитал все-таки вступиться за нее. Вот и для этого инициировал сбор подписей для того, чтобы оставили Ильинскую за детей в этом общежитии. Направил также это письмо на имя президента и Синкевичу, депутаты палаты, представитель, который этот закон принимал. Они декларируют, что заботятся о социально незащищенных людях, но что получается...
Жанчына зверталася да чыноўнікаў усіх узроўняў, хадзіла да іх на прыём, аднак ніхто ёй не дапамог.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Незалежная газета «Вольный город» про суд добилась вертания амаль миллиона рублей. Ранее эту сумму выдание выплатило Черыковской ПМК 280. Юрист ПМК домогалась того, как у газете «Вольный город» было размещено обвержение информации, якая, на их думку, была несоправдной и наносила шкоду репутации организации. Журналисты надруковали обвержение, але и оно ПМК не сподобалось. Тому районный суд обовязал незалежное выдание надруковать еще одно обвержение артикула и компенсовать выдатки, понесенные ПМК в связи с судовыми тяжбами. Теперь же про суд выдание смогло вернуть свои гроши. Подробности в рубрице «Ты можешь».
4 червня суд Крычевского района постановил отменить ранейшее свое решение от 10 вересня 2013 года в связи с наново открывшимися обставинами и вернуть 945 тысяч рублей выдавцу газеты «Вольный город» Владимиру Кудрауцеву. Расповедает главный редактор «Вольного города» Сергей Неровны.
Суд был вельми худкий. По сутности, как и сказал Борис Буфель, могилевский правоборонца, он был формальный. Суде ничего не оставалось, как отменить свое решение, которое признано незаконным, згодно постанове президиума Могилевского областного суда. Але, правда, представник ПМК 280 Черековская Анжела Сима заявила ходатайство, как знову отклали суд, быцем бы они подали позов в экономичный суд в Могилевской области. Но судья выслухала обоих боки и вынесла вырок на нашу корысть.
У судья так само стало ведомо, что Верховный суд Республики Беларусь не задоволил наглядную скаргу на решение президиума Могилевского областного суда об спынении справы супроть газеты «Вольный город». Сергей Неровны меркуе, что у экономичный суд ПМК вырашила звернуться не по уласной инициативе, а по указу мясцовых идеологов. Однако головный редактор незалежного крычевского выдания кажа, что готовы принять черговый бой с чиновниками.
Але мы завсёды готовы до обороны и будем отстоивать свои корыцы, свои правы, доведываться максимум информации о ПМК, бо с того часу оно стало еще больше проблемным. Мы ведаем, там изменился керовник, эту будовничу галину лихорадить. Я веду, что там как бы и с выплатами пособий, детских пособий, навод заробков такая информация до нас доходила. И мы, как, конечно, на судах мы постараемся высветлить максимум информации, отримать, что такое ПМК это зараз представляет собой. Ну и эту тему протягивать по ПМК. Писали и будем писать, коли уже так пошло.
Могилевский правооборонца Борис Бухель выниками суду задоволены.
Решение по «Вольному городу» о возврате денег, это автоматически произошло, я считаю, потому что закон здесь однозначен. Если отменяется решение полностью, то тогда возвращаются все деньги, которые они с них взыскали. Ну а дальше, если тебе подадут в хозяйственный суд, то все будет заново. Но надеюсь, что в хозяйственном суде они выиграют, если будет подан иск.
Нагадаю, что 27 снежня 2013 года президиум Могилевского областного суда с нагоды позова незалежного выдания отменил решение суда Крычевского района про неподсудность справы, якую он разглядал. Тамара Савич специально для программы «Кардиограмма».
Это была программа «Кардиограмма». Сегодня с вами был я, Виталь Зеблюк. И сегодня мы доведались про черговое осуждение ситуации с правами человека в Беларуси от комитета ААН. Про то, как активисты из Бреста добились створения инфраструктуры для раваристов, а одинокая мать отстояла право на проживание в интернате. Так само почули экспертное меркование об тем, как будет дейничать пропутинская фракция в Европарламенте у относинах до Беларуси, и высветлили, кольки украинцев едет по притулок у Беларуси и на вошта. Коли вы долучились до нас только теперь, шукайте запись программы в наших соцсетках, на нашей сторонце у SoundCloud и у подкастах на нашем сайте euroradio.fm. Сустренимся простый день.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.